И я рад предоставить слово четвертому и последнему выступающему этого заседания, Тауфику Кемаль Ибрагиму. Пожалуйста.
Спасибо. Я вначале хочу, чтобы гости наши, а я к гостям себя не отношу, поскольку я считаю себя из института философии. Это тот, который редко посещает институт философии или иранцам, чтобы они поняли, мы здесь будет сегодня дискуссия, которая, может быть, они не привыкли, мы в институте философии привыкли, и мы с профессором Смирновым уже больше 10 лет полемизируем приблизительно в тех же тонах, в которых мы сегодня будем вести. Может быть, для посторонних это кажется непривычно, я просто сразу, чтобы вы и гости, особенно иранские гости, это правильно поняли. Вот. И начну сразу, потому что очень характерно для нашей темы. Давайте я очень прошу зафиксировать два момента. Первый. Профессор Смирнов задал нашим иранским гостям вопрос. Следующий. Вы говорили, говоря о Сухроварде, говорили, что там хадс, там, по-моему, кашф там или что-нибудь. Мне первый касается только слова хадс. Как вы их понимаете, или понимаете ли Сухроварди одинаково или нет? Правильно был поставлен вопрос? Не расслышал я правильно. Был поставлен вопрос о хадсе. Было сказано хадс. Правильно, Андрей Вадимович? Или я неправильно расслышал? Нет, ну хадс.
Был поставлен вопрос о ряде терминов. Совершенно верно.
Я теперь прошу переводчика и двух иранских докладчиков уточнить, употребили ли они слово «хадс» сегодня. Именно «хадс», именно арабское слово «хадс». Нет, спасибо, мне этот ответ. Понимаете, спор, говорите, вот, почему называется критика некоторых стереотипов. Я просто, у меня следующий тезис, что в теории, разработанной Андреем Вадимовичем Смирновым, и под началом которого хочет, чтобы работал сектор, который возглавляет, в принципе, воспроизводит старые стереотипы, о которых давным-давно в западном исламоведении ушли, только по-другому сказано, а по способу аргументации не менее убедительно, не более убедительно, чем ты. Чтобы было четко было понятно, о каких и что это за теория. Потому что здесь, когда говорят логика смысла, слово логика смысла, она, ну, я не знаю, кто знает философию, она знает. Это классическая книга французского философа Делюза. Вот он логика смысла, так и называется. Слово логика, смысловые модели, это известные в литературе, это ничего так нового здесь и не надо не обвинять его в особом таком еретизме, если он употребляет такие термины, такие теории. А вот все остальное, это вот суммарное. Смотрите, представление. Субстанциальная и процессуальная картина мира. Опять, если здесь культурологи знают, это традиционное противопоставление западных и китайских мировоззрений. Вот западные, это была субстанциональная, китайская культура, книга перемен, это символ. И всегда обычно вот противопоставление именно западный и китайский, очень восточный. Более того, как пишет Андрей Владимирович в книге, которую вот выпустили, как манифест этой теории, ложь смысловой, вот Россия и исламский мир, проблема инаковости, написано, что они начали работать под руководством китаеведа, ныне покойного, Кяченко. То есть, в принципе, он должен был там задан, там вот, должны были сравнивать китайскую культуру и западную. И через 15 лет обнаружилось, что Западу противостоит в культурном плане и так далее не Китай, а исламский мир. Дальше, это первый стрелок. Дальше. Раньше было следующее. Западная логика есть западная логика. У них своя аристотельская логика, три законные логики. Один из них – закон исключенного третьего. Для тех, которые не философы, и здесь присутствуют не философы, закон исключенного третьего – это вот микрофон, белый или не белый. Третьего не дано. То есть микрофон может быть черный или не черный. Третьего не дано. Закон исключенного третьего. Индуизм – это представитель иной логики. Там не работает закон исключенного третьего. Теперь оказывается, не индуизм, а именно мусульманская культура – это как раз именно там, где не работает закон исключенного третьего, и это показатель инологичности мусульманской культуры в целом. Дальше это переходим от более глобальных стереотипов, менее общих. Со времен Рейнана, Эрнеста Рейнана, который сегодня цитировали, знаменитое противопоставление арийцев и семитов. И вот он там знаменит. В принципе, даже Андрей Владимирович говорит, и вот и начали об этом говорить. И в Германии в начале 20-х годов прошлого века начали об этом говорить, но не до конца. Мы правда знаем, чем закончилось в Германии противопоставление арийцев и семитов. Но в принципе, опять тоже тезис для арийцев. Арийцы – это люди науки и философии. А вот семиты – это они вообще никакой способности, никакой интегрирующей деятельности, никакой науки, никакой философии, никакому обобщению. В принципе, это подтверждается букву в букву вот, во всей этой теории. Я сейчас могу при желании я цитаты вот, полностью вот, их привожу. Дальше. Это одни на базе языка. На базе этноса строили свои противопоставления. Другие на идеологические, религиозно. Ну, например, Массиньон. Он говорит о специфике мусульманской культуры, но он связывает ее с религией. Вот религия как бы мусульманская, религия христианская, или сравнивает их. Тоже принимаем вот это противопоставление. Дальше. В Западном был такой, вот именно Рейнан – это основатель вот именно этой теории. Что у мусульман? Да у мусульман ничего нет. Философия – это заимствовано у античности, плохо там понято дальше. Если у них что-то оригинально, то это в каламе. А что это в каламе? Это атомизм. А что этот атомизм? Это нечто антинаучное, о котором великий деятель говорит, это от него, он буквально головокружение всего существующего. То есть если у них специфика, то это, простите, понятно, какая специфика. Что здесь у нас новое? В данной теории следующее. Во-первых, Андрей Владимирович, видимо, понял, что дойти до таких противопоставлений арийцев и семитов сложно. По двум причинам. Во-первых, к арийцам относятся наши друзья иранцы, а иранцы – часть мусульманского культуры. Давайте не будем насчет языка. Дальше, насчет семитов в целом не будем говорить, потому что помимо арабов, семитов, собственно, называют иудеев. А иудеев – это уже Библия. А говорят, что люди могут, в принципе, весь христианский мир, в принципе, не способен принимать Библию, это простите, это уже навлекает на себя гнев очень мощных сил, не говоря о наших братьях-иудеев, которые умеют отстоять свою точку зрения. Это и сделали. И спасибо им за это, потому что, защищая себя, они защитили и своих братьев-врагов-арабов. Так, эту теорию блестящие еврейские исламовед, культуролог Гудман, все, наверное, его знают, вот, Гудмана, и прекраснейшая статья его, работа его, помимо многих работ, «Шесть догматов релятивизма», которые он, все эти теории, которые назвали здесь цивилизационные, там, у каждого языка своя логика и прочее, я считаю, он не оставил камня на камень от всех этих построений. Так, я... Понимаете, еще, что еще от, здесь отличие, что я не случайно задал такие вопросы, вот, и в том числе насчет процессуального, и я не буду сейчас объяснять, что такое процессуальное, это очень отнимет много времени, субстанциональное и процессуальное. Но люди не успевают даже переваривать рабочие гипотезы, это мы называем рабочие гипотезы, а Андрей Владимирович, наверное, считает, что они доказанные теории уже. Вот. Сначала, вот где-то до 2005 года, мусульманская культура представлялась некие единые целые. О чем целость? Вот теория такова, что логика смысла, то есть логику данной культуры определяет язык. Для западного мира это греческий язык, язык Аристотеля. Аристотельская логика задала матрицу для всей западной культуры. В мусульманском мире это арабский язык определяет, грамматика арабского языка определяет всю логику мусульманской культуры. Так было приблизительно до 2005 года. Выявлял некие процедуры, не будем говорить о каких процедурах, но исходя из того, что вся мусульманская культура единая, целая относительно, и все определялось грамматикой арабского языка. Потом потихонечку иранская культура выводится из рода. Иранцы – это же все-таки индоевропейская группа. У них нет, они представители субстанциональной картины мира. Ну хорошо, вроде это можно было освоить, но надо предупредить коллег, с которым ты работаешь. Вот. А вот то, что он не предупредил, и выражалось в книге, которую вот выпустили «Ислам и современный мир». Потому что Андрей Владимирович, вот, давая статью в сборнике «Ишра», решил третью картину мира дать. Я говорю, поэтому, чтобы вы поняли мой вопрос. Вот. Оказывается, Сугравардхи – это и не субстанциональная картина мира, и не процессуальная картина мира. А какая? Светоносная. Ну, простите, вы же субстанциональную и процессуальную связывали с определенными языками. А Сугравардхи, как он же перс, а если перс, то это должна быть субстанциональная картина мира. И все работы, которые написаны там, они исходят от того, что как раз никакого даже процессуального, что идет арабская картина мира и персидская картина мира, идут как единое. Прекрасная статья Чалисовой Натальи Юрьевны, по-моему, так, Наталья Юрьевна. Вот, она показывает, что стихи персидские, переведенные как на английский, так и на по-русски, некоторые вещи не замечены были переводчиком, поэтому и не переведенные, потому что они отражают общую для арабского и для персидского стихосложения традиции. То же самое статья об Аттаре, абсолютно в том же духе, показывает что-то общее между арабским и персидским, потому что все анализируют именно персидскую и доказывают общность. Насколько я знаю, и работа Лукашова была написана в этом духе, показывает, что закономерности, которые были сделаны, выводы, которые были сделаны на основе арабской ментальности, применимы и к персоязычному тексту, который он исследовал. Да, вот правильно, 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 применимы. Да, ну, применимы. Вы же не исследовали разницу, правильно? Я говорю, применимы. А вот здесь у нас, оказывается, не только что арабский отличается от персидского. Еще Сугравардхи отличается от персидского. А вот в статье, в интервью, который был опубликован позже, и мне дали только недавно, в журнале, который рассчитан на политическую элиту, знаете, журнал «Эксперт», там Сугравардхи спокойно сидит, как субстанциональная картина мира.
Интервью Сугравардхи было?
Что? Нет, простите, интервью Смирнова. Андрея Вадимовича, интервью. Он, Сугравардхи, представлен как типичный представитель иранской культуры, что-то не определяет лицо иранской культуры, и означает и субстанциональные картины мира. Понимаете, я не буду, там здесь очень много... Можно поговорить в этой теории. Во-первых, насколько она обоснована с точки зрения фактов. Настолько правильно обоснована с точки зрения, все строится на арабском языке, я неоднократно говорил Андрею Владимировичу, я неоднократно проверял на всех арабах, которые мне знакомы, на большинстве арабистов, которых я знаком, его наблюдения насчет арабского языка, к сожалению, не находят большого одобрения. Не будем об этом говорить, а то начнем сейчас поговорить на арабском, и большинство не будет ничего понятно. Я не буду говорить о том, насколько сама подобный релятивизм, то есть когда ты говоришь, что базисные логические законы культуры, в принципе, для каждой культуры, для каждой этнической культуры отдельно, как может тогда представитель другой культуры, в принципе, понимать другую культуру? Если ты говоришь, самые предельные основания рациональности разные, то как можно говорить, что ты правильно понимаешь другую культуру? А может быть, тебе показалось это так? Вот. Я не буду это, потому что сейчас выйдем на такие высоты, и, наверное, сам Сугравардхи и не только Тауфик Ибрагим запутается. Так, я не буду говорить, насколько правильно интерпретируется западная культура, с которым сравнивается арабская или мусульманская культура. Потому что я могу сказать, еще тем положением, которое выдвигается от имени западной культуры, еще у меня больше вопросов, чем по арабской культуре. Опять большинство здесь, наверное, не очень многие знакомы с западной культурой, философы, и будем давайте вот уточнять. У меня очень простой вопрос. Любая теория должна строиться на фактах. Если фактов нет, или факты говорят о противоположном, ни о чем уже говорит. И я вот сегодня перед всеми проиллюстрировал пример, когда увлеченность теории, и это я считаю, это неоднократно было высказано, в том числе в рамках нашего института, приводит к тому, что человек надевает на себя вот эти очки розовые и смотрит, все вещи видит розовые, и не хочет упорно, не хочет другое. Вот, например, вся теория построена, что Ибн Сина и Сухраварди все построили свою теорию на вот новые, что у них, на понятие интуиция, в смысле мистическая интуиция, хац. Миллион раз, в том числе я говорю, нет ни у Сухраварди, ни у Ибн Сина никогда в жизни не могут слово хац употреблять в этом контексте. Никогда в жизни, когда Ибн Сина говорят о парящем человеке, не употребляет слово хац. Потому что хац – это для него догадка, причем это рациональная догадка. А Сухраварди никогда в жизни, Сухраварди издевается над хац. В книге, которую перевел Андрей Вадимович, прямо написано: «Хацсиятука лейсат хужжатан аля гайрика». То есть двои эти догадки, которые основаны на хасе, не могут быть это аргументом против других, потому что они могут ошибочные. У них другая терминология абсолютно. Кашф, заук, сколько хотите, этого термина нет. Вы можете сказать, а при чем здесь, ну подумаешь, человек... Ну, термин не то употребляет, слово не то это. А в том, что большинство доказательств строится по той же схеме. Слова. Ты спрашиваешь, где ты нашел эти слова? Я тебе потом покажу. Это тебе покажу, 10 лет будет продолжаться. Цитаты. Где таких цитат нашел? Я тебе потом покажу. Этих цитат, когда покопайся, их нет. Когда шла речь о просто философии, а философии везде мало кто занимается философией, это еще туда-сюда. Ты сейчас переходит, расширяют теорию на всю мусульманскую культуру. И на доктрину, и на право, и на этику, и на искусство, и на калам, и на фальсафу, и на все это. И сразу за 2-3 года нашли ключ к пониманию всех этих вещей. Всюду великие открытия делают, которые никто до этого не открыл. И с вашего позволения я расскажу о вот каких, причем я... Специально не буду, ни из области языка, ни из области философии, а из области, которая доступна всем присутствующим здесь, в этом зале, фактов.
А здесь философия всем доступна?
Нет, ну, я не думаю, что всем доступна философия, тем более арабская. Вот.
Простите за
Устан Стофик, извините, 3 минуты, пожалуйста.
Объяснить, простите. Когда Андрей Вадимович хочет объяснить для широкой аудитории, естественно, он философские термины не может использовать, философские конструкции не может использовать. Обращается к более простому языку. Примеры. А он дает следующий, единственный и самый характерный пример. Посмотрите. Посмотрите. Суфи ибн Араби. Самый который человек, который абсолютно толерантен. Он всех религий признает. Он с откровенным непониманием пишет о монашестве христианском. Он говорит, не может быть, чтобы Бог такое предписывал детям своим. Ведь видите, как представители разных культур не понимают друг друга. Я хочу спросить у Андрея Вадимовича, простите, в какой работе Ибн Араби, какую работу Ибн Араби вы имеете в виду?
Есть такая работа, профессор Ибрагим, называется «Эль-Футухат Эль-Меккия».
Отлично. Спасибо.
Эта проблема действительно затрагивается в 2 книгах. Напоминаю Андрею Вадимовичу, не там, а в книге, которую он перевел, которая называется «Фусус аль-Хикам». В главе 8, и там с вашей интерполяцией Бог обещал монахам великую награду. И тем, которые не соблюдают монашество, он обещал наказание. Я распечатал, могу дать всем. Дальше. Пошел, проверил вот эту главу. Я распечатал эту главу и на арабском языке, который правильно, мессианские откровения. Зная, а вот я всем, вот это называется глава, 243 глава, имени Арахбанцева. Я всем перевожу. «Вамадаха Аллаху рухбана фи китабе». Бог хвалил монахов в своей книге в Коране. Вот что написано. То есть с точностью все до наоборот. А вы себе представляете, если мы говорим нашим христианским братьям, что сами тербимы, вот этот Ибн Араби, который даже к язычникам, даже к любым тербим, оказывается, он даже монашество, причем здесь суфи, там монахи они, понимаете, вот на таком уровне, я иллюстрирую на 2 примерах, приблизительно, если не более сильно, доказывается вся эта теория. Спасибо за внимание.
Андрей Вадимович Смирнов просил 2 минуты для реплики, краткой, которую я ему даю. Пожалуйста.
Ну, друзья, я не буду, постараюсь уложиться в эти 2 минуты, хотя уважаемый наш докладчик не уложился в 20, уложился в 30. Может быть, и мне удастся уложиться в 3, а не в 2. Ну, что все вынесли из вот этого рассказа? Я думаю, все вынесли... Я благодарю Ибрагима за то, что он внушил всем присутствующим мысль о необходимости прочитать работы Смирнова. Даже те, кто до сих пор их не прочитал, теперь, я думаю, кинутся их читать, вот, и проверять его выводы. Спасибо. Это, собственно, здорово. Но я бы хотел, значит, сказать следующее. Первое. То, что мы здесь услышали, было такой, значит, устной версией того письменного опровержения, направленного в мой адрес, который будет опубликован в третьем номере нашего ежегодника «Ишрак». Это письменное опровержение получило и мой ответ. И те мои коллеги, которые читали и опровержение, и ответ, они в курсе аргументов и контраргументов. И я думаю, для них я могу ничего не говорить. Да, там будет и опровержение, и контропровержение. Я очень надеюсь, что уважаемый профессор Ибрагим сохранит присутствие духа до выхода третьего номера и не снимет свое опровержение, поскольку публиковать мой ответ без его опровержения было бы неправильно. Я надеюсь, что все получат удовольствие, когда выйдет третий номер, прочитать и тот, и другой текст. То, что было сказано здесь, и то, что выходит за рамки вот этого письменного опровержения. Ну, во-первых, было сказано «мы дискутируем 10 лет». Если это «мы» в смысле «мы» Николай II, то я согласен. А если «мы» в смысле Ибрагима Смирнов, то нет. Я ведь не дискутирую с Ибрагимом. Это Ибрагим дискутирует со мной. Это первое. Второе. Ибрагим сказал, что я разработал методологию и стараюсь заставить свой сектор работать в рамках этой методологии. Вот представители моего сектора здесь сидят, и они могут подтвердить или опровергнуть это замечательное наблюдение Ибрагима, которое он мог сделать только как хадсия, видимо, как догадка, которая, по его же собственной версии, не имеет никакого обоснования в реальности. Что касается самого термина «хадс», я вот своим студентам всегда рассказываю, что термин «хадс» является аристотелевским. Вот здесь есть люди, которые слушали мои лекции. Термин «хадс» – это аристотелевский термин. Он переводится на русский язык как «проницательность». Я сейчас не помню латинский перевод этого термина. Но это известная вещь в аристотелевской логике, когда Аристотель говорит, что обычным людям для того, чтобы схватить вывод силлогизма, нужны две посылки и вывод, то есть нужен полный силлогизм. Но есть люди с проницательным умом, которым бывает достаточно одной посылки, чтобы схватить сразу вывод, и при этом они не ошибаются. И он использует вот этот термин. Значит, то, что говорил Ибрагим, что это догадка, это, ну, знаете, как называется, слышал звон, да не понял, где он. Это догадка, но это догадка в смысле проницательности. То есть у Аристотеля это правильная догадка. То, что у Сухроварди нет слова... Секундочку, я вас не перебивал. Я вас не перебивал, профессор Ибрагим. Говорит, что у Ибн Сина нет слова «хадс», и что у Сухроварди нет слова «хадс» именно в этом контексте, то есть в этом значении, в значении интуитивного познания, значит, откровенно противоречит текстам. Надо заглянуть в текст. Сухроварди начинает «Хикмат аль-Ишрак» с того, что говорит «есть хадс и есть бахт». И классификация, то есть интуиция и бахт – это научное исследование, дискурсивное исследование. И классификация всех, так сказать, людей, глобальная классификация, у него строится на различении этих двух познавательных способностей. Ну, что касается остальных вещей, то я не буду о них говорить, потому что говорить действительно можно много, но я их в целом, так сказать, генерализируя, отвечу на них так. Вот есть русская буква «ы», и она делает разницу между двумя словами «вычитать» и «вчитать». Вот я предлагаю профессору Ибрагиму эту букву не забывать, и вместо того, чтобы «вчитывать», все-таки «вычитывать». Спасибо.
На секунду только. Вот только что звучало, смотрите, а если «хадс» употребляет Аристотель, это потрясающе. Мы же говорим об арабском термине, начинает мне говорить, что такое. По-арабски перевели, как «зука» или «зака», вот то, что вы говорите, «хадс» не перевели. А там вы не читали, написано «азука жаудатуль хадс». Это хорошая догадка, то есть даже не только, так что, во-первых, это не надо. Во-вторых, вы только что приписывали опять два специалиста по Сухроварди. Вначале Сухроварди говорит, есть хадс и есть бахс. Я говорю, нет такого хадса. Он говорит, есть кашф и есть бахс. Давайте пусть наши оба скажут, кто прав. Вот. Я говорю, он не противопоставляет там хадс и бахс, а противопоставляет кашиф или заук и бахс.
То, что касается хадс, в традиции Авиценны очень много говорится. Она стоит на противовес, значит, в фикру, мысли и, значит, в работах. Если мы говорим об Авиценне, то Авиценне эта тема есть, она присутствует. Даже говорит о пророчестве, когда говорит о пророчестве, он решает этот вопрос путем, значит, хадса. Легатки. Ты имеется в виду, что в работе Авиценны у нас есть. Если мы говорим о шейхе Ишраке, шейхе озарения, в то время, когда дает отчет о философии, перипатической философии, тот тоже использует терминологию хадса. Значит, мысль напротив, имеется в виду эквивалента, значит, хадса и наоборот. Это имеется некие аргументированные, значит, идейные, значит, ну то место, где человек без того, чтобы достигает умеренное место и принимает какое-то решение, значит, этот хадс он использовал и имеется в виду от Аристотеля. Это в основном в работах Авиценны. А то, что касается работы произведениях Сухриварди, он признает два пространства. В своей философской пространстве существует два пути, значит, и есть аргументированный, как бы, путь бахса, и есть пути, как бы, он подтверждает и путь, как бы, зухи, шуди и так далее. В его то, что говорится о бахсе, дискуссии, там достаточно большое пространство для бахса и дискуссии, и использует то пространство философии Авиценны. То, что касается пространства своей, как бы, кашф шухуда, своей философии, таджрубе кашф шухуд, значит, шухуд и тесали, он использует вот эти. Господин Зияи, в основном, пространство Ишрак Сухриварди говорит, я не говорю о том, что я не думаю, что в хадс есть в вот то, что касается шухуда, нету в Сухриварди. То, что касается гностицизма, ирфана, в темах гностицизма господин Гейсари в предисловии, которое пишет Фусус Аль-Хикам, Фусус, хадс является первой классификацией для постижения, значит, вот, шухуда. Там, вот это, в пространстве шухуди, там есть некое, значит, хадс. Вот на этом пространстве, где есть, значит, эквивалент хадс и шухудак. То, что говорил господин Смирнов, то, что касается кашф из Афейшраке, зоуху шухут, эти интерпретации, необходимо, чтобы исследовать, понять их. Ну, действительно, он, значит, следовал вот разным этим путям философии, чтобы прийти к вот всем этим идеям. Спасибо.
Пожалуйста, только будьте очень коротки, Дмитрий Владимирович. Он, пожалуйста.
Не включается, вот включился. Довольно известный некоторым здесь присутствующим мыслитель Маркиз де Сад в своей известной философской работе «Философия в спальне» говорил, даже в безумии должен быть порядок. Вот... Я, честно говоря, от несистематичности запутался, в частностях. И поэтому хочу коснуться не частного вопроса, а одной принципиальной вещи. Здесь не мне, филологу, говорить сидящим здесь философам, что существует два способа познания – индуктивный и дедуктивный. Значит, каждый имеет свою область применения, каждый имеет свои плюсы и минусы, и только дополняя друг друга, они дают нам вот познание в его полноте. Если мы идем чисто индуктивным путем, мы рано или поздно в строящемся здании, ну, которое мы называем знанием, мы начнем путаться, и оно начнет рушиться. Обязательно этап накопления, индуктивного накопления знания должен чередоваться с этапом дедуктивного построения системы, в которой это знание укладывается. Вот мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что в том, что говорил Тауфик Ибрагим, с которым я очень хорошо знаком, выглядело как критика в принципе дедуктивного подхода, потому что я всегда считал, что то, что делает Андрей Вадимович, это как раз и есть основанный на накопленном индуктивном знании подход, строящий определенную дедуктивную систему. Эта система может быть верна или неверна в каких-то частностях, как и всякая система. Вот. Но мне кажется, что сама попытка осмыслить сейчас накопленное знание об арабо-мусульманской культуре и цивилизации и привести в какой-то порядок вот эти частные наблюдения, это очень важная и актуальная задача. И очень многое из того, что я читаю в работах Андрея Вадимовича, ну, я не знаю, это, наверное, самое главное, дает импульс для меня к осмыслению каких-то следующих вещей. Вот это принципиально важная вещь. В этом смысле я считаю, что дедуктивный подход, как и вообще всегда, имеет право на существование, так он имеет право на существование и в работах Андрея Вадимовича. Вот. Система очень интересная, она, ну, скажем, не такая укоренившаяся в нашем сознании, как, например, система Аристотеля. Поживем, посмотрим, как она будет. А вот относительно частности, я совершенно согласен с Андреем Вадимовичем. Я думаю, что предыдущее выступление очень многих заставит прочесть весь набор письменных текстов, который доступен, и сделать собственные выводы. Мне лично стало интересно почитать те арабские тексты, о которых говорились. Я их не читал. Вот, и посмотреть, что там есть. И за это я благодарен Тауфику Ибрагиму. Вот. А в целом, ну что ж, дискуссия. Вот. У нас, в конце концов, есть ринг.
Спасибо. И спасибо Тауфику Ибрагиму. К сожалению, у нас есть временный лимит какой-то. Мы работаем уже 2,5 часа, поэтому я сейчас объявляю перерыв.